Глава вторая. Университет святого Иоганна располагался в небольшом городишке Мархов в 2 часах пути от Кларна. Дорога оказалась не так уж и плоха. Карета шла ровно, лишь изредка подпрыгивая на колдобинах или проваливаясь в ямы. Я не терял времени попусту и обдумывал полученное от епископа сведения. В прошлом году Ральф фон Даллен получил степень бакалавра и продолжил обучение на факультете тайных искусств, намереваясь стать лиценциатом. По поручению своего профессора он даже читал лекции на правах экстраординарного преподавателя. Все свободное время племянник епископа посвящал учебе, а к вину, азартным играм и доступным девицам предосудительной тяги не испытывал, как не испытывал и стеснения в средствах. Близких друзей у него не было и, разумеется, не было никаких врагов. Обычно Ральф встречался с дядей каждое воссияние, но в первую седмицу осени отпросился, сославшись на неотложные дела, а на следующее утро его нашли в съемной квартире в невменяемом состоянии. Как меня уверили, из комнаты Ральфа ничего не забирали, и я решил при первой же возможности заглянуть туда и осмотреться на месте. Секретарь епископа выдал ключ, а заодно снабдил буллой, наделявшей правом действовать от имени его преосвященства, и настоятельным советом этим правом не злоупотреблять. Впрочем, я и не собирался. Большей частью Мархов был выстроен на пологом холме в излучине тихой и спокойной речушки. Главное здание университета высилось на самой вершине, но взбираться вверх по склону от почтовой станции с тяжеленным сундуком на закорках Хорхе не пришлось. Кучер вошел в положение и взялся подвести, запросив за услуги грош. Я не стал торговаться, заплатил, и услужливый малый даже помог ковану снять с задков кареты наш багаж. «Поставь под навес», — попросил я слугу. Главное здание университета, высоченными внешними стенами и единственным проходом во внутренний двор, больше напоминало монастырь. Сновавшие тут и там разряженные шкалеры смотрелись на его фоне столь же уместно, как монах в борделе. Дежуривший на входе педель в теплом плаще и войлочном колпаке, заметив перстень, слегка поклонился. Я улыбнулся и спросил, как пройти в приемную канцлера, любезный. «Центральная дверь, магистр», — немногословно ответил служитель, не став интересоваться причиной визита. Я кивнул и через арку прошел в просторный двор. Через газоны там проложили усыпанные галькой дорожки, зеленели живые изгороди, всюду стояли многочисленные скамейки и расплескивал тусклую воду мраморный фонтан. В отличие от внешних стен, здесь были нормальные окна, а не узенькие прорези бойницы. На уровне третьих этажей и вовсе тянулись крытые галереи. По углам высились невысокие башни. Шкалеры посматривали на меня с нескрываемым интересом и шушукались между собой, неведомым образом распознав чужака. Впрочем, нет, не чужака, новичка. Но разница не так уж велика. Не обращая внимания на смешки и заинтересованные взгляды, я пересек двор, поднялся на крыльцо и вошел в учебный корпус. Стена напротив входа оказалась закопченной. Из-под слоя сажи проглядывали смутные очертания человеческой фигуры. Фреска выглядела древней, и было непонятно, что побуждает местных управленцев держать ее в столь плачевном состоянии. Холл был пуст. Я поднялся на 2-й этаж, заглянул в приоткрытую дверь и не прогадал. Это оказалась приемная канцлера. Секретарь взглянул на бумаги, отправился доложить обо мне и тут же вернулся обратно. «Магистр Черин, вас ждут». Фамильную приставку секретарь упустил, то ли наивно полагая, что все люди науки равны между собой, то ли оставляя надлежащее обращение для официальных случаев. Стоило бы устроить ему выволочку, но мое неожиданное назначение и без того привлечет излишнее внимание и лекторов, и школяров. Имело смысл держаться скромнее. Я прошел в кабинет канцлера, и тот поднялся навстречу, протянул руку, радушно улыбаясь. «Магистр, мы вас заждались». «Ваше сиятельство — это большая честь для меня», — ответил я, прикрывая за собой дверь. Глава университета тут же прогнал с лица улыбку и оправил просторную черную мантию. Худощавый, даже тощий, с глубокими залысинами и желтоватой кожей, он казался озябшим, хотя холодно в кабинете не было. «Просто Рупрехт, магистр», — разрешил канцлер обращаться к себе по имени и отошел к камину, на мраморной доске которого стоял стеклянный стакан с каким-то зеленым настоем. «Филипп, с вашего позволения». Канцлер закашлялся, сплюнул мокроту в огонь и приложился к стакану с настоем. Его костлявые руки сильно дрожали. Я тактично отвернулся и принялся разглядывать обугленную стену, неоштукатуренную и неровную. Какие-то странные веяния здесь в оформлении помещений. «Старость — не радость», — проворчал канцлер. «Каждую осень выхаркиваю собственные легкие». Он заметил мой озадаченный взгляд и пояснил, раньше здесь был монастырь святого Иоганна, но его сожгли во время 17-летней войны. Наемники из Мерсана перебили всю братию, и мы оставили часть стен в первозданном виде, в память о тех событиях. «О-о-о!» — протянул я. «Не думал, что мессиане доходили до Мархофа». «Мархофа тогда не было, лишь безымянная деревушка на монастырских землях», — пояснил Рупрехт, допил настой и сменил тему. «Но вы ведь не об истории края прибыли говорить. Вас прислал епископ Вим? Он лишь поспособствовал моей отправке сюда», — поправил я собеседника и протянул приказ Вселенской комиссии о проведении тайного следствия. Канцлер вздохнул и помрачнел еще больше, если такое вообще было возможно. «Какое несчастье! Какое несчастье!» — покачал он головой. «Неужели подозревается злой умысел? Иначе меня здесь не было бы», — развел я руками. «Придется либо подтвердить факт постороннего вмешательства, либо опровергнуть его». Опасаясь слухов, епископ Вим не сообщил об истинном состоянии племянника даже руководству университета. Все полагали, что дело в банальном для школяров с факультета тайных искусств истощении эфирного тела. Канцлер нахмурился, но уточнить, что имелось в виду под посторонним вмешательством, не успел. Дверь без стука распахнулась, и к нам присоединился высокий и плечистый лектор, чья мантия была скроена столь искусно, что не просто скрадывала очертания уже наметившегося животика, но и превращала 40-летнего господина в подтянутого атлета. В темной шевелюре не виднелось ни одного седого волоса, щеки были гладко выбриты, на левом виске, добавляя загадочности, белела тонкая нить шрама. Лектора не портил даже излишне мясистый нос. Уверен, дамы от него без ума. Лицо канцлера разгладилось, и он с облегчением выдохнул. «Клосс!» Тут же закашлялся и согнулся, но быстро выпрямился и объявил. «Мэтр Келлер, декан факультета тайных искусств. Магистр Вон Черен. Просто Филипп. Воспользовался я заминкой. Ваш новый лектор». «Очень приятно», — улыбнулся декан и протянул руку, а затем негромко добавил, «я в курсе предыстории вашего назначения, магистр». Голос у него оказался мягким и бархатистым, рукопожатие уверенным, но без лишней резкости. «Умелый политик? Не удивлюсь, если метит в кресло канцлера». Впрочем, я не стал забивать голову догадками и приступил к делу. «Сеньоры, предлагаю не тратить время попусту и сразу договорить мне не дали». Канцлер откашлялся и напомнил. «Простите, магистр, вы говорили о постороннем вмешательстве. Что имелось в виду?» Я развел руками. Судя по некоторым косвенным признакам, в суть которых вдаваться не вправе, истощение эфирного тела могло быть вызвано не излишним усердием в учебе, а магическим противостоянием. Канцлер и декан переглянулись, и последний неуверенно покачал головой. «Ральфа все любили. Об этом мы еще поговорим», — уклончиво заметил я, в открытую не ставя под сомнение услышанное, но не стоит забывать и о возможности, что истинной целью был не молодой человек, а его дядя. Быть может, кто-то хотел досадить епископу? Как я слышал, обстановка в провинции несколько напряжена.
«Да она в любой момент может взорваться», — резко бросил канцлер и достал из ящика стола пузатую бутыль. «Как только умрет граф, так все и завертится».
Он выдернул пробку, плеснул в стакан янтарной жидкости, и по кабинету разошелся аромат выдержанного бренди. На этикетке я заметил изображение мантикоры. Напиток привезли из самого Карифа. Впрочем, ничего удивительного. Ценители вина, как бы они при этом ни относились к мессианам, полагали тамошние виноградники лучшими в цивилизованном мире. Профессор Гаусс настоятельно рекомендовал воздержаться от возлияний во время обострений, забеспокоился декан Келлер.
«Вздор! Капля этой амброзии мне точно не повредит!»
Отмахнулся канцлер, затем поднял бутылку.
«Мэтр? Магистр?»
«Не собираюсь вам потакать», — отказался декан с нескрываемой обидой. Я тоже покачал головой и спросил, кто сможет рассказать мне о Ральфе. Канцлер сделал глоток бренди, расплылся в довольной улыбке и уселся за стол. «Не уверен, что хорошо знал этого юношу». «Я помогу вам, магистр», — вызвался декан Келлер. «Не думаю, что в сложившейся ситуации будет уместным расспрашивать профессора Шварца. Его может удивить столь неожиданный интерес». «Я найду повод поговорить с ним, если возникнет такая нужда».
«Вот и замечательно», — расплылся в улыбке канцлер и подлил в стакан бренди.
Мы с Клоссом сделали вид, будто ничего не заметили. «Еще один момент», — вновь обратился я к хозяину кабинета. «Меня нужно представить школярам. Я хотел бы начать читать лекции безотлагательно». «Это невозможно!» — воскликнул декан Келлер и поспешил смягчить тон своего высказывания. «Расписание уже составлено. Да еще на носу праздник вхождения пророка в Ренмель. А там и до Страстной Седмицы недалеко, и до Дня Воссияния школяры будут ставить мистерии и готовиться к диспутам с теологами. Их не загнать в аудитории в эти дни даже под угрозой отчисления. Придумайте что-нибудь», — попросил я и выложил на стол распоряжение епископа. Его преосвященство выделил на время моего пребывания в университете прибенду в 160 гульденов. И он выразил намерение, если сроки расследования уложатся в некие приемлемые рамки, сохранить ее и в дальнейшем. Сумма эта по меркам факультета тайных искусств пусть и невелика, но не стоит забывать о том, что размер неудовольствия его преосвященства оценить сейчас не представляется возможным. 3 или 4 занятия мне большего не нужно.
«Займись этим, Клосс», — потребовал сиплым голосом канцлер и закашлялся.
«Постараюсь», — пообещал декан и выжидающе посмотрел на меня. «Поговорим о несчастном юноше сейчас или...» «Сейчас самое подходящее время», — решил я.
Канцлер, наконец, откашлялся, восстановил дыхание и напомнил. «И, Клосс, организуй размещение магистра».
«Сделаю», — уверил его декан Келлер, и мы покинули кабинет. Но вниз спускаться не стали, вместо этого поднялись на 2 этажа и вышли на небольшую террасу, ограниченную скатами крыш. Сверху открывался прекрасный вид на внутренний двор с основавшими по тропинкам школярами. Нас же было видно лишь с угловых башен. Судя по пыльным оконным стеклам, их помещения не использовались уже давно. Декан подошел к ограждению, положил руки на кованые перила, посмотрел вниз. «Во дворе слишком много лишних ушей, здесь нас никто не потревожит», — пояснил он выбор места для разговора. Я кивнул и прислонился к дверному косяку, не став выходить на всеобщее обозрение. Клосс Келлер оглянулся и после недолгой заминки произнес: «Думаю, сумею собрать школяров последних годов обучения. В 4 вечера вас устроит?» «Разумеется, мэтр», — подтвердил я, — «здесь или в городе?» «Обычно лекции проводятся в арендованных аудиториях, но у вас слушателей будет слишком много, поэтому займете один из лекционных залов основного корпуса и не рассчитывайте сегодня больше, чем на полчаса. Проведите вступительную лекцию, а полноценно начнете с завтрашнего дня. Я подберу время. Благодарю». «Что собираетесь читать?» — уточнил Келлер.
Начну с трактата о сбережении целостности эфирного тела Себастьяна Окрайского, решил я. Если придется задержаться, продолжу классификацией и подробным описанием обитателей верхних слоев запределья, именуемых обыкновенно духами Людвига Альбаланского. По лицу декана промелькнула гримаса неудовольствия, но относилась она вовсе не к трудам достопочтенных мудрецов. «Задержаться?» — вздохнул он. «В этом и в самом деле может возникнуть нужда. Полагаете, на Ральфа действительно кто-то покушался?» «Мое дело — установить истину», — нейтрально ответил я и воспользовался возможностью повернуть разговор в нужное русло. «Что скажете о юноше? Можете не беспокоиться, все останется между нами». Декан Келлер покачал головой. «И слова плохого о нем не скажу. Очень талантливый и целеустремленный молодой человек. Думаю, в будущем он займет достойное место на факультете. И это всех устраивает». «Намекаете, что кто-то мог бояться за свое место?» — догадался Клосс о подоплеке моего вопроса. «Нет, это вздор. Племяннику епископа не придется никого подсиживать. Его преосвященство просто выделит дополнительное финансирование». Я кивнул, принимая этот ответ, хотя едва ли племянник епископа мог удовлетвориться должностью профессора, и спросил о друзьях и врагах Ральфа, но ничего нового для себя не почерпнул. Декан полагал, что у юноши не было ни тех, ни других. Он казался вполне уверенным в своих словах, замялся лишь раз, когда речь шла о романтических привязанностях. «Мне ничего об этом не известно», — ответил Клосс Келлер. «Нет, ничего». И вновь я не стал на него давить. Вместо этого поблагодарил за помощь и уточнил. «Да, кстати, у вас есть кафедра истинных?» «Увы», — развел руками декан, — «школяров способны привлечь лишь известные имена, а ни один маэстро не поедет в наш волчий угол, оставив преподавание в Миене, Кальворте или Ренмале». Мы спустились в холл, и там я замешкался, изучая закопченную кладку стены. «Уже слышали эту историю?» — спросил Келлер. «О монастыре святого Иоганна, который сожгли мессиане?» «Да, канцлер рассказал». «На самом деле здесь обреталось братство святого Луки», — поправил меня декан. «Святой Иоганн был настоятелем и единственным из всех, кто воссиял. Единственным из всех. Среди школяров есть поверье, что ровно в полдень летнего солнцестояния на стене проявляется лик человека, но это пустая болтовня. Святой погиб на монастырской пасеке далеко за городом». Я кивнул, и мы вышли во двор. Декан Келлер остановился на ступенях крыльца и напомнил. «Итак, лекция в 4 пополудни, а в 8 я соберу ужин и представлю вас профессуре. Надеюсь, у вас нет никаких планов на это время?» «Никаких», — ответил я и не преминул напомнить о денежном вопросе. «Как у вас выплачивается жалование?» «В первый день каждой седмицы. Я дам указание включить вас в зарплатный реестр». Декан задумался, проводя в уме какие-то подсчеты, и объявил: «Вам причитается 4 талера, жилье оплачивается университетом отдельно». В этот момент мимо нас прошла группа светловолосых школяров. По характерному выговору я определил в них уроженцев Майнрихта и повернулся к декану. «Разве селедкам не запретили получать образование за границей?» «Запретили. Но для теологов и бакалавров-медиков сделаны существенные послабления», — пояснил Клосс Келлер. «Увидимся вечером, магистр. Я пошлю кого-нибудь проводить вас до квартиры». На том мы и распрощались. Служебная квартира оказалась очень даже не дурна. Просторная гостиная, спальня и небольшая каморка без окон занимали верхний этаж уютного домика в 2 кварталах от университета. Ко всему прочему, через комнату проходил дымоход хозяйского очага, а это позволяло существенно экономить на дровах. Единственным неудобством стала необходимость тащить тяжеленный сундук по узенькой скрипучей лестнице. Хорхе растопил печурку, затем подровнял мою отросшую за время путешествия бородку и принялся разбирать вещи. Я натянул лекторскую мантию поверх теплой сорочки и кожаных штанов, а грязные сапоги заменил кожаными туфлями.
«Магистр!» —
— окликнул меня Кован, заглядывая в распахнутый сундук с неодобрением и некоторой даже опаской. «Возьмете с собой реквизит?» «Сегодня в нем не возникнет нужды», — решил я, но все же забрал столь обеспокоившие слугу чугунные шары, сплошь покрытые посеребренной гравировкой магических формул и глубокими насечками. Переложил их в саквояж и задвинул под кровать в надежде, что любопытство хозяина не станет простираться так далеко и не наделает беды. Беды, кишок на стенах, кровавого мессива и прочих неприятных вещей, обычно сопровождающих взрыв ручной бомбы. «Живоглоты на глаза не попадались?» — спросил я, подвешивая на пояс кинжал. «Не видел», — ответил Хорхе, с сомнением разглядывая мой плащ. Затем покачал головой и достал из сундука щетку с плотным длинным ворсом. Я надел шляпу и спустился на первый этаж. Слуга вышел на крыльцо следом и принялся очищать засохшую грязь, будто эти бурые брызги могли смутить кого-то из школяров. От дома прекрасно просматривалась вся уходившая под уклон улочка, и я принялся поигрывать четками и глазеть на прохожих. Неплохой городок, спокойный. Редкость в наше сумасшедшее время. «Покрутись среди слуг», — попросил я Хорхе, — «узнай, чем они тут дышат. Интересует кто-то конкретно?» «Канцлер, декан Келлер, профессор Шварц. О школярах сам разговор не начинай, но если кто-то начнет перемывать молодым бестолочам косточки, от разговора не уходи, мотай на ус».
«Разумеется».
«На вот». Я ссыпал в морщинистую ладонь с полдюжины пфенигов и грешелей. «Предложи выпить за знакомство, связи нам не помешают».
«Благодарю, магистр».
Хитро улыбнулся Хорхе, прекрасно понимая, что отчета о потраченных деньгах требовать с него не станут. С притворной строгостью я погрозил прохиндею пальцем, накинул вычищенный плащ и отправился в университет. Погода испортилась. Небо потемнело, ветер пригнал с запада низкие облака, стал накрапывать мелкий холодный дождь. Но идти было совсем недалеко, вымокнуть я не успел. Дежуривший на воротах Педель узнал меня и поклонился. Я ответил ему дружелюбной улыбкой, зашагал через двор и сразу приметил декана Келлера. Тот стоял у входа в учебный корпус в компании солидного вида сеньоров. Подумалось, что это профессура факультета тайных искусств, но нет. Беседовали между собой деканы, коллектор и синдик, заведовавший университетским судом. Клосс Келлер представил меня собравшимся, извинился, что вынужден их покинуть, и мы прошли в учебный корпус. Повернули из холла налево, прошествовали по длинному полутемному коридору и вновь повернули. У аудитории гомонили школяры, но при нашем появлении они мигом умолкли и поспешили скрыться внутри. Тогда декан обернулся и придержал меня. «Вот еще что, Филипп», — негромко произнес он, — «в нашем университете смешанное обучение. Мы стараемся разводить юношей и девушек по разным аудиториям, но получается это, увы, не всегда». «Ничего страшного», — улыбнулся я. «В Кальворте и Ренмале никого не удивить и женщинами-профессорами». Келлер закатил глаза и даже осенил себя святым знаком. Затем вновь посмотрел на меня. «На факультете примерно четверть девушек». Я озадаченно кивнул, не понимая, к чему клонит декан. Особ женского пола в университеты принимали крайне неохотно, за исключением разве что акушерок. Но если у человека проявлялся врожденный дар к тайному искусству, причиной отказа не могло стать даже отсутствие денег на обучение. Всегда входили в положение и изыскивали стипендии хотя бы на прохождение начального курса и введение в азы управления эфиром. Иначе никак. Никто не имел права колдовать без лицензии. Зачастую родители предпочитали скрывать одаренность девиц, наивно полагая, будто замужество неким волшебным образом исправит ситуацию. Кто-то и в самом деле забывал о своем таланте. Кто-то же. В общем, работа у каноников-дознавателей будет всегда, ибо неистребима глупость людская. Декан выдержал долгую паузу, покосился на распахнутые двери и понизил голос едва ли не до шепота. «И, помимо всего прочего, у нас обучается сеньорита Лорелей, дочь графа Розена. Она очень яркая девица. Половина юнцов безумно влюблена в нее, другая половина одержима желанием залезть к ней под юбку». По настоянию графа мы разрешили присутствовать в аудиториях служанке и охраннику, пусть те и лишены дара. Ситуация крайне непростая. «Ральф поддерживал с ней отношения?» — уточнил я. «Нет!» — вспылил декан Келлер и тут же махнул рукой. «Не знаю. Я сейчас не об этом». «О чем же?» Клосс подступил ко мне и очень-очень тихо произнес: «Не вздумайте увлечься ею. Она умница и красавица, но папенька оторвет голову любому, кто дотронется до нее пальцем. Вас так беспокоит моя голова?» «До вас мне нет никакого дела», — прямо ответил Келлер. «Но пожертвований графа хватает на содержание двух профессорских ставок. Заклинаю, не позвольте взять эмоциям верх над разумом». И, многозначительно глянув на меня, декан прошел в аудиторию. Он встал за кафедру, а я прикрыл за собой дверь и скромно устроился сбоку. Помещение оказалось просторным, с высоким потолком и широкими окнами. Здесь и в помине не было соломы на полу, что еще встречалось в некоторых учебных заведениях, и стояли ровные ряды парт. По мере удаления от кафедры уровень пола поднимался, и дверь в дальнем конце помещения выходила уже на второй этаж. Пока Келлер пространно рассуждал о том, какие важнейшие знания несут отобранные мной к прочтению книги, я разглядывал школяров, коих собралось в аудитории никак не меньше сотни. Более разношерстное общество было трудно вообразить. Кто-то щеголял в камзолах с золотым шитьем и туфлях с загнутыми носами, кто-то носил застиранную и залатанную одежку и ботинки со стоптанными подошвами. Береты с фазаньими перьями и космы засаленных волос, перепачканные чернилами пальцы и дорогой маникюр, юношеский пушок на щеках одних и жесткая щетина на лицах других. И столь же разнообразны были колдовские жезлы. Резные деревянные, инкрустированные янтарем и поделочными каменьями, длиной и в пару ладоней, и в полтора локтя. Школяр с факультета тайных искусств мог выйти из дома в одном из подним, но всегда и везде носил с собой жезл. Девушки разместились в левой части аудитории. Большинство из них были одеты в темное платье и белые кружевные чепцы. Позади сидела строгого вида матрона, то ли надзиравшая за подопечными, то ли ограждавшая их от заигрываний юнцов. А вот сеньорита Лорелей расположилась на первой парте прямо напротив кафедры. Я опознал ее с первого взгляда и счел, что декан поступил мудро, заранее предупредив на этот счет, пусть и не в моих правилах было заводить романы с ученицами. Среди будущих колдуней хватало симпатичных девиц, но дочь графа Розена определенно затмевала их всех. Она оказалась высокой и статной, при этом очень женственной. Синее платье с серебряным шитьем облегало фигуру и выгодно подчеркивало высокую грудь. Некоторые пряди, заплетенных в косы русых волос, были заметно светлее остальных. Глаза сияли зеленым огнем. В бледном лице чувствовалась порода, но полные губы смягчали его, наделяли дополнительным обаянием. И аура. На миг я обратился к истинному зрению и обнаружил, что эфирное тело сеньориты Лорелей выделяется на общем фоне, пусть не самым ярким, зато наиболее ровным сиянием. Сидевшие по обе стороны от графской дочки компаньонки были не дурны, но и только. Немного дальше сгорбилась неприметная девица, тусклое свечение ауры которой выдало в ней лишенную дара служанку. Место с другой стороны занял рыжеволосый молодой человек, облаченный во все черное. По его губам блуждала самодовольная улыбка всезнайки, и поначалу я решил, что это и есть охранник, но различил в эфирном теле наработанные энергетические узлы и завертел головой по сторонам.
Телохранитель обнаружился на ближайшем к выходу стуле. Это был крепкий черноглазый усач моих лет в коричневом калете и широкополой шляпе, которую он и не подумал снять в аудитории. Он сидел в полоборота, придерживал одной рукой длинную шпагу и сверлил мрачным взглядом шкалеров позади госпожи. Тех мало занимала речь декана, все внимание Аболтусов приковало к себе декольте графской дочки. Один худощавый, взлохмаченный юнец, одетый весьма небогато, так и вовсе уперся локтями в парту, положил подбородок на ладони и ни на миг не отрывал взгляда от предмета своего обожания. Я сделал несколько глубоких вдохов и постарался отрешиться от заполнявшего аудиторию шума. Собранные в одном месте адепты тайных искусств одним только своим присутствием взбаламутили незримую стихию. Использование истинного зрения вызвало ломоту в висках, перед глазами все поплыло. Пришлось загнать себя в транс и погрузиться в незримую стихию с головой. Звуки смолкли, тело потеряло вес. Мир раскрасился неведомыми простецам оттенками. Сознание не удержалось на той грани, что отделяет реальное от нереального, ушло глубже, и тут же по спине мазнул огненный росчерк, словно кто-то потянул загнанный туда крюк. Мироздание в очередной раз напомнило о моей ущербности, но сейчас это напоминание пришлось как нельзя кстати. Боль лучше всяких медитаций помогла вернуть под контроль взбрыкнувший талант. Я обрел равновесие, и незримая стихия открылась мне со всей своей удивительной ясностью. Декан закончил выступление и спустился с кафедры. «Оставляю вас, магистр. Прошу, не затягивайте вступительную лекцию», — негромко произнес он и вышел в коридор. Аудиторию заполнил приглушенный гул. И я не стал перекрикивать сонным голосов, просто встал за кафедру и молчал. Времени при этом зря не терял и внимательно изучал эфирные тела шкалеров, выискивая признаки обращения к запредельному. Характерных для чернокнижников проплешин и гипертрофированных энергетических узлов сходу заметить не удалось, но это ровным счетом ни о чем не говорило. Обученный человек сумеет закрыться от потустороннего, да и выправить со временем ауру задача не столь уж и трудная. На подобном попадаются ведьмы-самоучки, а никак не отступники из университетов. Куда показательнее в этом отношении действия заклинателей в состоянии стресса. Ну, что-что, а стресс обеспечить я сумею. Изучать ауры я начал со шкалеров на первых рядах и постепенно поднимал взгляд к задним партам, где обыкновенно околачивались всяческие смутьяны, лоботрясы и выскочки, полагающие себя слишком умными, чтобы внимать лектору. Я изучал учащихся, а те пялились на меня, недоумевая, когда начнется лекция. Вслед за облаками с запада пришли тяжелые тучи, небо затянуло, на улице быстро темнело. «Через 5 лет третий из вас не будет в живых», — объявил я, не повышая голоса, и в аудитории моментально установилась гробовая тишина. «Брехня!» — неуверенно выдал кто-то с задних рядов, а кто-то нервно рассмеялся, но дело было сделано. Шкалеры затихли и начали внимать моим словам. Как показывают многолетние наблюдения, начал тогда я свою речь, треть выпускников факультетов тайных искусств погибает в первые 5 лет после окончания университетов. Не вижу причин, по которым университет Святого Иоганна должен отличаться в этом плане от всех остальных. Моя задача — свести этот показатель к возможному минимуму, и помимо чтения умных книг, которых одни не поймут, а другие пропустят мимо ушей, я буду вынужден прибегнуть к более действенным мерам. «Пороть нас уже поздно!» — выкрикнул звонкий голос откуда-то с галерки, чем породил в аудитории немалое веселье. «Некоторых пороть можно не ради пользы, а удовольствия для...» — ответил я, переждал волну смеха и уже серьезно добавил. «Но если сбить спесь получится только поркой, уж поверьте, мне придется взять на себя этот нелегкий труд». «Да, именно спесь и мнимое превосходство над простецами толкают большинство выпускников в объятия смерти, а ведь на самом деле вы — никто».
Аудитория загудела и зароптала. Задние ряды принялись топтать и хлопать ладонями по партам. «Думаете, дар делает вас избранными?» — повысил я голос, перекрывая шум. «Да!» Я презрительно фыркнул. «Расскажите это истинным!» Это был удар ниже пояса, и шум как отрезало. Теперь надо мной не потешались, теперь меня откровенно ненавидели. К счастью, пока что молча. Эфир пронизывает все сущее, он вокруг нас, и лишь истинные могут работать с ним напрямую, хватать руками, изменять, поглощать, творить чудеса усилием воли, исцелять простым касанием. Магия всегда с ними, всегда готова повиноваться. А вы? Вы будто калеки на костылях. Без жезлов вам не сотворить и простейших чар. Постоянно удерживать готовое к использованию заклинание для подобных вам — непосильный труд. А излишне усердные занятия приводят к истощению эфирного тела. Вы ущербны. «А сами-то как?» — крикнул какой-то набравшийся наглости школяр. «Будто сами не ущербны». Я поднял правую руку, демонстрируя серебряный перстень с золотой накладкой герба, и признал. «Я ущербен, но отдаю себе в этом отчет. Именно поэтому я прожил свои 5 лет после окончания университета, а вот вам это еще предстоит». Рыжий парень на первом ряду фыркнул. «Плевое дело!» Синьорита Лорелей повернулась и одарила выскочку благосклонным взглядом. «Лишь истинные могут воссиять», — напомнил я. «Лишь истинные могут набрать столько силы, что их сияющий дух вознесется на небеса. Зато нам всегда открыта дверь в запределье», — выдал рыжий острослов, но на этот раз его шутки никто не рассмеялся, кроме меня. «Именно так, юноша, именно так. За каждым из вас, — я обвел аудиторию рукой, — стоит распахнутая дверь в иной мир. И если потеряете осторожность, если зачерпнете слишком много силы, ваша объятая огнем душа рухнет прямиком в запределье, а оно перемалывает и превращает в чудовищ любого. Дух любящей бабушки за годы блуждания в потустороннем мраке становится кровожадным монстром, который с превеликим наслаждением растерзает внуков, если только представится такой шанс. И не стоит полагать, будто вы чем-то лучше простецов. Сохранить ясность рассудка не удалось даже великим волшебникам прошлого. Все слышали о князьях запределья, так? Синьорита Розен с раскрасневшимися от возмущения щеками слегка привстала и возмутилась. «К чему вы рассказываете нам прописные истины, магистр?» Чистый девичий голос прорезал шум, как разрезает раскаленный нож кусок сливочного масла, и я вновь порадовался прозорливости декана. «Неинтересны прописные истины?» — усмехнулся я и огладил короткую бородку. «Отлично. Вот вам то, о чем не принято говорить в приличном обществе. Большинство выпускников погибает не в магических поединках и умирает не от истощения эфирного тела, надорвавшись. Их убивают простецы. Не на войне. В обычных кабацких драках, уличных стычках, на глухих лесных дорогах. А все почему? Да просто за время обучения вы слишком уверяетесь в собственном превосходстве. Иллюзорном превосходстве, доложу я вам. Бред!» — крикнул кто-то. Школяры снова засвистели и заулюлюкали. «Конечно!» — рассмеялся я. — Вы же скрутите любого простеца щелчком пальца. Вы — могучие повелители эфира. Таким не страшен нож в спину. Удар табуретом не сломает шею, а движение брови остановит арбалетный болт. И остановит, да, но только если вы будете настороже и вовремя заметите стрелка. А что на деле? Вы — ритуалисты, вы просто не успеете среагировать. Хотите наглядную демонстрацию? Ответом был довольный рев. «Какое именно заклинание вдалбливают вам в головы как лучшее для обороны? Паралич Арна, так?» Я взял стоявший на кафедре графин и наполнил водой стакан. «Кто хочет опробовать его на мне? Обещаю не применять никаких контрзаклинаний. Ну, кто рискнет?» «Я!» — крикнул растрепанный юнец из третьего ряда. Тот самый, что все это время не спускал влюбленного взора с графской дочки. «Я иду!» Школяр явно опасался, что его опередят. Он шустро пробрался к проходу, сбежал вниз и воздел над головой деревянный жезл в локоть длиной. «Начинай», — разрешил я, выходя из-за кафедры со стаканом в руке. Юнец взмахнул жезлом, закрутил эфирную нить, ловко затянул первый из узлов, но тут же скосил взгляд на даму сердца, на миг потерял концентрацию и допустил ошибку в кривизне дуги. Я покачал головой и убрал стакан обратно на кафедру. Все будет даже проще. Школяр сосредоточился и быстро выправил рисунок. Эфир потек и начал сгущаться, аудитория загудела в ожидании развязки. Я подступил к оппоненту и негромко спросил: «Скажите, а кто этот рыжий красавчик, которому строит глазки сеньорита Розен?» Бедняга резко оглянулся, упустил контроль над заклинанием, и то ударило, словно разжавшаяся пружина. Юнец замер в полоборота, замороженный собственными чарами. Живыми остались лишь глаза. Школяры завопили, что было сил, но мигом смолкли, стоило только мне выставить перед собой руки. «Вы видели? Я его даже не коснулся, а мог 5 раз пырнуть ножом. Подумайте об этом на досуге. Обсудим завтра, а теперь все свободны». Учащиеся повалили к выходу. Кто-то покидал аудиторию через верхнюю дверь, но большинство столпились внизу. Проходя мимо парализованного бедолаги, каждый почитал своим долгом хлопнуть его по спине, либо отвесить леща. На плечи влюбленному простаку накинули серый вытертый плащ, на выставленный в сторону жезл нацепили войлочную шляпу, и паренек замер нелепой пародией на вешалку. Мне отчасти даже стало его жаль. Любовь зачастую толкает людей на весьма и весьма опрометчивые поступки. Школяры расходились, но спешили покинуть аудиторию отнюдь не все. Сеньорита Розен двинулась прямиком ко мне, а охранник с переброшенным через руку плащом шел следом и зыркал по сторонам недобрым взглядом. Малый относился к своей работе слишком уж серьезно. «Магистр Черин», — обратилась ко мне Лорелей, — «вы в самом деле полагаете нас никчемными шарлатанами?» «И в мыслях не было, сеньорита», — ответил я. «Я лишь говорил о вреде излишней самоуверенности. Но в сравнении с истинными я рассмеялся. У истинных магов хватает слабых мест. На завтрашней лекции я подниму эту тему. Приходите непременно, мне будет приятно вас видеть». Сеньорита Розен ответила заинтересованным взглядом и сменила гнев на милость. «А вы не преподаете в частном порядке, магистр?» — спросила она с очаровательной улыбкой. Лицо охранника при этих словах налилось кровью, и я в который уже раз возблагодарил предусмотрительного декана. «Увы, сеньорита, я человек в университете новый, еще рано думать о частных уроках. Вернемся к этому вопросу позже, с вашего позволения». Лорелей благосклонно кивнула и направилась к выходу, даже не взглянув на парализованного бедолагу. А вот одна из ее компаньонок полюбопытствовала, и долго он так простоит? Не очень. Я о нем позабочусь. «Бедненький!» — хихикнула смешливая шатенка, подобрала юбки и под перестук каблучков побежала вслед за подружками. Усатый охранник помог хозяйке облачиться в плащ, одарил меня пристальным взглядом, острым и неприятным, и вслед за девушками вышел в коридор. Взгляд усача категорически не понравился. «Такой нож в бок загонит и не поморщится». «Магистр!» — окликнул меня рыжий школяр в черном бархатном камзоле и черных же брюках. Тот самый зубоскал, что сидел в первом ряду. На вид ему было 20 лет, но конопатое лицо со вздернутым носом смотрелось как-то слишком уж несерьезным, да еще худые запястья торчали из немного коротких рукавов, словно одежда была с чужого плеча. «Магистр, а что вы ему сказали?» «Вот же наблюдательный проныра!» «А вы у нас?» — вежливо улыбнулся я, не спеша отвечать. «Аксель Хольм», — представился молодой человек с изящным полупоклоном. «Уроженец Фирлана, но это очевидно, полагаю». Уточнение и в самом деле было излишним. Откуда еще мог приехать рыжий Аксель, как не из Фирлана? «Так что, магистр, что вы такое сказали простаку Уве?» если он разинул рот, будто увидел привидение. Зеленые с желтоватым отливом глаза шкалера горели неподдельным любопытством, и я решил не держать его в неведении. Я сказал, что он допустил ошибку в третьем узле на втором витке. Рыжий аксель уставился на меня, будто на слабоумного. «В этом заклинании на втором витке нет третьего узла, он там один». «Вы удивлены? А уж как Уве удивился!» Шкаляр рассмеялся. «Отличная шутка, магистр. Возьму на вооружение. Мое почтение». Он нацепил на макушку фетровую шляпу и, пританцовывая, вышел за дверь. К этому времени аудитория уже опустела. Я прикрыл высокие створки и вернулся к замороженному собственными чарами Уве. Крутанул кистью, разматывая четки, поднял руку к лицу шкаляра, и глаза того моментально прикипели к ритмично покачивавшейся звезде. Я не слишком хорошо вводил людей в транс, но бедолага Уве предельно упростил задачу. Его эфирное тело было открыто любому воздействию, а сгоравшее от стыда сознание отчаянно искало забытья. Оставалось лишь приложить малую талику усилий, чтобы взгляд шкаляра остекленел, дыхание еще больше замедлилось, а лицевые мышцы расслабились. Мысли и эмоции покинули опрометчивого юнца, он обрел столь желанный покой. 3, 2, 1. Негромко произнес я, одновременно воздействуя на эфирное тело. «Когда я щелкну пальцами, ты очнешься и забудешь все, что происходило с тобой с того самого момента, как началась лекция». «Да, магистр», — бесстрастно ответил Уве. Я снял с жезла шапку, нахлобучил ее шкалеру на голову и спросил. «Ральф фон Даллен, знаешь такого?» «Да». «И кто он?» На этот раз шкаляр с ответом не спешил. «Бакалавр тайных искусств», — сообщил он после заметной паузы. «Племянник епископа Вима, он точно собрался продолжить перечисление, и я поспешил перебить ненужное словоизлияние. Довольно. Кто его друзья?» Тут Уве не колебался. «Мне такие неизвестны». «Кто его враги?» — спросил я, вынимая из онемевшей руки паренька жезл. Тот оказался неплохо отполирован, но ничего особенного собой не представлял. Я несколько раз крутанул палочку, оценивая баланс, потом сунул шкалеру за пояс и повторил вопрос. «Уве, кто враги Ральфа?» Тот будто через силу выдавил из себя. «Я...» «С чего бы это?» «Ему благоволит Лорелей. Они любовники?» Долгая пауза. Я уж подумал, что не дождусь ответа вовсе, но Уве словно прорвало. «Нет, я не знаю, не уверен», — зачастил он с болезненной торопливостью. «Боюсь этого, но не уверен. Я не должен так думать, не должен так думать о Лорелей. Она сама чистота и невинность». По эфирному телу влюбленного юнца пошла рябь. Эмоции сумели пробиться даже сквозь транс, и я поспешил сменить тему. Что связывает Ральфа и Лорелей, если не романтические отношения? Он преподает ей в частном порядке, проводит с ней много времени. Я хочу быть на его месте, я должен занять его место. Ох уж эта невозможность мыслить ни о чем, кроме предмета обожания. Нужно было срочно уводить разговор в сторону, иначе душевное терзание грозили разрушить транс. «Ральф преподает кому-то еще?» — спросил я. «Да». «Кому?» «Не знаю. Он сам отбирает учеников. Одаренности мало, нужны деньги. Ходили такие слухи, просто слухи. Я следил за Лорелей, иначе ничего бы не узнал». «И чему такому может научить простой бакалавр?» «Не знаю». «Ты пытался причинить вред Ральфу?» «Нет. Думал об этом, но он сильнее меня. Я должен занять его место как-то иначе». «Ральф с кем-нибудь ссорился в последнее время?» «Не знаю». Я продолжил задавать вопросы, но чем дальше, тем короче и невнятнее отвечал Уве. Его сознание затягивало воронка транса. Требовалось либо окончательно усыпить паренька, либо пробудить. Дальнейшие расспросы попросту не имели никакого смысла, да еще, ко всему прочему, явственно дрогнули на запястье четки. Размышляя, как поступить со шкаляром, Я начал перебирать пальцами янтарные зерна, отыскал бусину, чуть более теплую, чем остальные, и удовлетворенно хмыкнул. Спешить не было нужды, но и терять время впустую не стоило. Усыпить или отпустить? Ангелы небесные, существовал и третий путь. Эфирное тело шкалера было сейчас словно открытая книга. Я мог бы поработать над ним, вписать некие императивы и в будущем управлять юнцом так, чтобы он об этом даже не подозревал. Или внедрить призрачную нить и в нужный момент перехватить контроль над телом. Я мог, да, но поступать так не стал. Это было неэтично и просто мерзко. А еще явственно попахивало запретной волжбой. Иногда я совершенно сознательно прогуливался по краю, но сейчас в чрезвычайных мерах не было никакой нужды. Оправдать их могло разве что навязчивое желание ощутить себя повелителем чужой жизни и смерти. Святые небеса, да стоит ли об этом даже рассуждать? Я быстро отступил и резким щелчком пальцев вернул паренька в сознание. Шкаляр вздрогнул и принялся ошалело озираться по сторонам. «Что случилось? Где все? Я... магистр? Я ничего не помню». «Держи». Вложил я в ладонь шкаляра грош и, ощутив вдруг иррациональный приступ жалости, посоветовал. «Теперь расскажешь всем, что я тебе заплатил». Уве в недоумении уставился на серебряную монету, а когда я направился к выходу, крикнул: «За что, магистр? За что вы мне заплатили?» «Чтобы напортачил с заклинанием». «Не беспокойся, скоро сам обо всем узнаешь». Я снял с вешалки плащ и шляпу и вышел за дверь, а там меня и в самом деле ждали. «Приветствую, сеньор Оберфейерверкер», прозвучало из темного угла, стоило только переступить через порог.